в этом году сегодня не 17-го Тамуза, а 18-го Тамуза. Сегодня начался период Бен-Мецор, между теснин. Начинается с поста 17-го Тамуза, кончается постом 9-го Ава, который сейчас тоже сдвинут на один день после Шаббата. Скажем так, дурное начало, которое есть у каждого из нас, нас подстрекает в этот период такие мысли, вот, ну, быстрее бы, что эти дни прошли бы, я говорю, что я кошерный, я буду поститься, все прочее, но как-то хорошо было, что эти дни бы быстрее прошли. Угу. Вам знакомы такие мысли?
Есть такое.
Есть такое.
Почему
пост? Да, я тоже с ним знаком. Однако надо знать, что это очень важные дни. И это дни, когда нам необходимо использовать к добру. Они нам даны к добру, чтобы мы исправились. Касается и 17-го Тамуза, и касается и Тиша Бав. Более того, если вы обратили на это внимание, то период между теснин – это 22 дня. Это соответствует 22 дням от Рош ха-Шана до Шмини Ацерет. Шмини Ацерет – это 22-го Тишрей. Это не мое замечание. Мое замечание – это наших старых, старейших мудрецов, вещи, связанные друг с другом. То есть точно так же, как период Тишрей, мы все понимаем, что период очень важного периода, когда человек строит себя в богобоязненности, в чуве, в радости, радости. Так и этот период Бен-Мецорим, когда человек должен себя построить. И это время, когда человек может достоиться очень многого. Очень многого. То есть, скажу даже более того. Конечно, безусловно, Тиша Б'Ав, 9 ава называется, считается самым тяжелым днем в году. Это время такое нехорошее. И на самом деле этот период весь там такое время нехорошее. Поэтому хотя по букве закона нет запрета жениться в этот период до начала ава. Но как-то не советуют. Надо лучшее время для этого выбрать. Но мы уже говорили об этом не раз, так же, как Всевышний, все, что делал, делается к лучшему, так и мы должны использовать это время, чтобы зло обратить в добро. И по большому счету я хочу коснуться нескольких вещей. Известно, что Масехет Таанит, в конце Мишны Таанит, там приводится, что 5 тяжких вещей случились 17-го Тамуза, и 5 случилось с Тиша Б'Ав. Когда речь идет о 17-м Тамуза, мне как-то там, на самом деле, тоже касается и Тиша Б'Ав. У меня такое ощущение было, что главное там не, вообще не упомянуто. Что было с 18-го Тамуза? Были разбиты скрижали. А что этому предшествовало? Сделали тельца. Это почему-то не упоминается там. То же самое касается Тиша Бав. То, что приняли за словие лазутчиков и горько плакали о том, как Всевышний их плохо с ними себя ведет, это не упоминается. В принципе, есть там события, разрушение первого храма, второго храма. Вышел тяжкий приговор свыше, что наш народ не войдет в Эрец Исраэль. Но напомню вам, что есть в кинот 9 ава, такая кина, народ, еврейский народ плачет Всевышнему, что как было хорошо при выходе из Египта, и как плохо было при выходе из Иерусалима, и так далее. Вначале Всевышний, то, что я сделал, они говорят, а то, что они делали, они почему не говорят. Есть такое место в кинот. То есть, по большому счету, то, что я это понимаю так, действительно, Мишна перечисляет тяжкие приговоры для нашего народа. Однако нам, каждому из нас, необходимо разобраться в причинах их и постараться их исправить. Я хочу тут еще одну вещь добавить. Вещь очень принципиальная. И, скажем так, сегодня она очень актуальна, и надо эти вещи правильно видеть и понимать. Я начну с истории, когда Наполеон Бонапарт, он зашел со своей свитой в Париже, в день 9-го, проходя мимо синагоги, услышал там плач и спросил, что это такое. Ему ответили, что это, узнали, что это у евреев сегодня траурный день по разрушению храма. И сказал Бонапарт Наполеон, что если народ это так умеет оплакивать свое великое прошлое, то также есть великое будущее. Знаете, мне не важно, что сказал Наполеон. Не из его уст мы живем. Меня волнует другое. Вопрос, умеем ли мы оплакивать наше прошлое сегодня. Вот в чем моя проблема. Давайте объясним проблему. Был один раввин в Израиле, из уважения к нему не хочу упоминать его имя, который утверждал, что сегодня можно уже облегчить с трауром, так как уже вот евреи в Иерусалиме, и есть у нас доступ к плачу и так далее. Я не хочу его слишком ругать, но это ужасно. Это Иерусалим, о котором молились наши предки тысячи лет. Это нет храма, нет святости нашего народа во Святой Земле. Это то, к чему стремились. Знаете, они украли у нас понятие тиква. Тиква – это надежда. И сделали гимн Хатиква. Но нет больше фальсификации надежды нашего народа, чем этот гимн. Сделали национальный гимн. Потому что надежда нашего народа все поколения была не еврейская Швейцария на Ближнем Востоке, а жизнь нашего народа как святым народом, с храмом на духовной высоте, соответствующей нашему народу. Об этом мы молимся, и не мы молимся, молились все наши предки тысячи лет, чтобы, я могу просто процитировать, нетрудно. ומי גברים, תקבל שופר גדול לחרוסינו, סקבל סגולוסטורי לסברניה איזגנניה, однако это место местного значения, не только физическое изгнание. Когда народ Израиля привозит с собой на святую землю все атрибуты Галута, свиные магазины, все желание быть как все народы, нет более далеких и отторгнутых народа Израиля, чем они. Они могут находиться в Иерусалиме, могут находиться в Тель-Авиве, неважно где. Это самый настоящий Нитхи Амо Исроэль, который еще очень далеко от собрания изгнания. Дальше мы молимся, чтобы вернуть наших судей, как в добрые, как в старые времена, наших советников. Не имеется в виду судей высшего суда Израиля, мягко говоря. Не имеется в виду. Имеется в виду судей, как это было Санедрин, судил по Торе, когда находился в храме. Дальше мы говорим, Иерусалим, Ирхо Берахамим Тошув, вернись в твой город Иерусалим, просим Всевышнего, милосердием. Ватишкон бесехак ашер дебарта. И чтобы было присутствие шхины в этом городе.
Я извиняюсь. По поводу судей, это имеется в виду то, что были публичные наказания или что?
Имеется в виду, чтобы судил наш народ праведный судьи, великие вторы. Это имеется в виду. Все. Имеется в виду все.
Ну там и наказания.
Да,
и,
да,
и
все, и все, все. Знаете, есть такое большое правило. Когда есть наказание, нет греха.
Есть страх перед ним. Да. Больше.
Мы говорим Всевышнему, просим его, Иерусалим, Ирхо Брахами Тошуб, Ватишкон Басуха Кашади Барта, вернись в Иерусалим, в него, как ты говорил, как ты обещал. И построил его вечное здание. Вечное здание. Что имеется в виду? Имеется в виду
храм.
Правильно. Не имеется в виду только район Рамот, даже не центр города. Имеется в виду храм. Это город Всевышнего. Мы просим о возвращении Всевышнего в город. Дальше мы говорим о возвращении царства Давида. И перед Модим мы говорим «Реце Ашем Рокейну Баамха Исройлю Ветфиросом, желай нашей молитвы, и вошебета войди радвир бейсеха, и верни служение в твой дом, вейше Исраэль, имеется в виду жертвы всесожжения, ветфиротам их молитвы пусть будут желаны тебе». И дальше говорится, «Васахазена и нейну бешубха лицион брахамим», чтобы застолись наши глаза, увидели его возвращение в Цион. Цион это намекается на храм. «Барух ата Ашем амахазир шхинато лицион». Мы просим о возвращении шхины. И есть ситуация, когда... И надо вещь хорошо понимать. Я помню, когда я приехал на Святую Землю, это было довольно давно, 48,5 лет тому назад. Помню, когда я попал уже в Иерусалим, будучи студентом, я ходил там по Мейер-Шеарим и наткнулся на надпись по-английски, что сионизм и иудаизм – вещи абсолютно противоположные. Это возмутило. Почему это противоположно? Почему это противоположно? Ну, это было правильное возмущение, потому что то, как я представлял себе сионизм, это не было противоположным. Не было противоположным. Я объясню просто. Ну что такое сионизм? Это возвращение народа Израиля святую землю. Это не противоположно иудаизму. Более того, он говорил Авшах, что мы настоящие сионисты. Настоящие сионисты. Но тот, кто написал, он хорошо понимал, что он написал. Это не игра. Это не игра. Потому что замысел Герцера был другой. Он хотел здесь основать секулярное, нерелигиозное еврейское государство. Хотел оторвать евреев от Торы, чтобы они были, как все народы. Это полностью противоположно иудаизму. Абсолютно. Абсолютно противоположно иудаизму. Надо хорошо понимать. И это был тяжелее, то есть величайшие светочи нашего народа очень боялись сионизма. Почему? Потому что, объясню, это был, то есть, для еврейского, для еврея все периоды, и даже я помню советских евреев, у них слово Израиль это было святое слово. Что происходит здесь, это вещь святое. Это было, это их еврейские сердца ощущали это, и я понимаю очень их. Я тоже был таким. И вот есть такая, скажем так, подделка. Раньше евреи молились за Иерусалим о возвращении Шхины в Сион. И сейчас тоже говорят про Иерусалим. Идея Герцлиха готова была идти в Уганду. У него были товарищи в Сталинской России, они пошли в Биробиджан. Но евреи не клюнули на Уганду, потому что не хотели Эрцисроэль. Но идея, что строится еврейский народ без Торы, без святости, без Всевышнего, этот яд вошел и дал страшнейшие последствия, отравил большую часть нашего народа. Понимаете вы ли это, нет, перед декларацией независимости Израиля был большой спор, упоминать или не упоминать имя Всевышнего в декларации. Когда видели эту декларацию? А я видел. Пошли на компромисс. Религиозные и антирелигиозные. Там упоминалось не имя Всевышнего, а Цур Исроэль. Такое обтекаемое слово. Цур Исроэль. То есть надо, что?
Цур – это скала, типа?
Это твердыня Израиля, это источник Израиля. Мы говорим, это каждый день перешмонались, это Цур Исраэль. И надо понимать, что те круги, которые основали государство, я говорю, в первую очередь, людей Бен-Гуриона, всю эту компанию, от них мало что осталось, слава Богу. Они успели очень много натерпеть. Это отношение. Они оторвали от Торы огромное количество евреев. Приезжали, допустим, простые, хорошие евреи из Марокко, из Алжира, из еще. Что им говорили? Там мы собрали заповеди, там необходимо это было, чтобы остаться евреем. А тут не надо, тут не надо, тут мы все евреи так. Я цитирую сейчас, близко к тексту, это не... То есть строится, это буквально тема 17-го Тамуза, установить идола в храме. Есть идол в храме. Идол в храме. И это большая опасность. Слушайте, мать, я вещь хорошо это знаю, сам был старым заядлым сионистом. Я не родился религиозным, я не вырос в религиозной семье. Помню, как с какой гордостью я ходил в военной форме здесь с автоматом. Это было такое ощущение силы. Вот. Мы евреи, сами себя постоим. Я хорошо это помню. Слушайте, это было не так давно, это где-то так. 45 лет назад. Даже больше немножко, чем 45, но... Не было так давно. Вот. И Это подделка, она разрушила и разрушает истинное еврейство. И когда мы видим, что на Святой Земле есть не ценный народ Израиля, а властвует суррогат. И не важно, кто у власти, будет это правые, будет это левые, это все. Ну, у левых больше геном, чем у правых, скажем так. У них больше геном, они больше успели здесь нагадить и так далее. Но разницы больше нет. Я помню, у меня это, пару лет назад, там, по всяким общественным делам, у нас была встреча с членом Кнессета еврейства Торы, Моше Гафни. Когда-то я с Йорки поговорил, слышал, что Моше Гафни. Там была встреча, которая была в Кнессете. Ну, по нашим еврейским делам, это не касалось политики никакой. Какое отвратительное у меня было впечатление прошло этого места. Фотографии, чем они гордятся, чем то это. И я сейчас не собираюсь, я пришел сюда сегодня не чтобы подвергать вас в уныние. Нет, надо понимать, что положение тяжелое, и разрушен храм еврейской души с огромной частью нашего народа. Однако то, что происходит, это также причина для надежды. Все знают, если не все знают, так я, если не помню, так я напомню. Есть три пророчества, которые нам Тора обещает в отношении Святой Земли. Что Святая Земля останется нашему народу, а народы мира получат, как, у них будет как пустыня. Это пишет Зоар. А то, что народы, земля Израиля, это пишется, нет, я ошибаюсь, это пишется в самой Торе. Это написано проклятие в Хокойсей, что земля будет пустынной в руках народа мира. Ни один из народов никогда не обосновался по-настоящему. Второе обещание, что народ Израиля не исчезнет. И кто как не мы это хорошо знаем. Это есть на обложке книги Рабинского Зильбера, чтобы остался, ты остался евреем, там написано, что если бы ангелы спустились бы в советский рай, то их бы еще не осталось. А евреи бы остались. То есть Рабинский написал еще такую глубокую вещь. Это говорится, что во время потопа были спущены ангелы в этот бренный мир, который очень испортились. Вот ангелы, они слабее евреев. Но это не просто. Мы-то хорошо знаем, где мы выросли, где мы родились. И то, что мы остались евреями, это удивительная вещь. Я говорю, что просто еще то сочетание революции, погромов гражданской войны, преследования коммунистов, потом еще катастрофа, потом еще борьба с космополитизмом Сталина, который, слава Богу, Всевышний сделал большое чудо в Пурим, когда он получил свое изгнание в мозг. Но реально то, что мы существуем, это величайшее чудо. И третье, это то, что нам обещано, что Тора народа Израиля не забудется. И вот мы все с вами, мы являемся, каждый из нас является свидетелем всех этих вещей, не как то, что видел и слышал, он персонально свидетель. То есть то, что мы с вами здесь сидим в Святой Земле, занимаемся Торой, мы свидетельствуем о том, что Тора обещала и Тора исполняется. Однако не это моя тема, а тема совершенно другая. Если мы видим, как слова Всевышнего исполняются, надо наполниться надеждой и ожиданием, что исполнится все. Что исполнится все, что придет Машиах, вернется храм. То есть эта ситуация, что на Земле, с одной стороны, она очень тяжелая, она очень подавляющая ситуация. А с другой стороны, то, что все-таки мы вернулись в эту землю, не только мы, большая часть народа Израиля. И то, что приводится в Санедрин, в Масехет Санедрин, что один из признаков окончательного избавления – это то, что горы Израиля дадут плоды народу Израиля. Кстати говоря, в этом году, последний субботний год, большая часть земли, сельскохозяйственной евреев в Святой Земле, оно не работает в шаббат. Большая часть. Большая часть. Это такого ни разу не было. Такого ни разу не было. И эти вещи надо знать. С одной стороны, надо оттолкнуться от действительности, которая здесь сейчас есть. Понимаете, это не имеет никакого отношения к надежде народа Израиля. Наша надежда была бы не быть хопши. Хопши – это на идиш фраер. Знаете такое слово «фраер» на идиш. Всегда было, нашему народу было таком, не было комплиментов. А быть бен-хойрин, человек, посылка бен-хойрин, то, что написано в Пиркей Авот, в 6 главе, кто такой бен-хойрин, тот занимается Торой. И оттолкнуться от этой фальсификации народа Израиля, а с другой стороны видеть, что Всевышний, несмотря на их все замыслы, не просто мы вернулись в эту землю, а вернулся, центр Тора вернулся в эту землю давно. Это не было их замыслом, мягко говоря. Есть известная вещь, когда спросили Бен-Гуриона, почему он освободил, отложил призыв в армию шеботников. Он говорит, еще 20 лет не будет шеботников. Так что, с чем ссориться? И расцвет Тора, который мы видим здесь, вещь уникальная. Это в атмосфере, я бы сказал так, не располагающая к этому. Это все те чудеса, которые мы видим, это исполнение Торы, которое обязывает нас укрепить себя в вере, в знание, что мы умудростоимся с Божьей помощью, надеяться и при нашей жизни, окончательного избавления, и это требует от нас действий. Я объясню, почему, как это связано. Действия каких чувы. Чувы – укрепить себя в Торе и других вещах, и укрепить себя в вере и в знании, что придет избавление, и чтобы мы этого ожидали. Я объясню, почему я так это говорю. Когда человек находится в состоянии отчаяния, все плохо, все того, надо быть, это у него он не пробудится ни к чуве, ни к чему. Он должен видеть луч света. И, слава Богу, есть много лучей света. Когда есть лучи света, надо нас одно, чтобы увидеть тяжкость и состояние нашего народа, особенно в эти 3 недели от 17-го Тамуза от Шабаба, а с другой стороны видеть также и большой луч света. И этот луч света нас обязывает укрепить себя, укреплять других, сделать чего? То, что пишет Мишна Брура, это основное, что от нас требуется в эти дни постов. И понимать, что то, что видим вокруг, это не то, как должно выглядеть еврейская страна. Есть слово, так должно выглядеть, как все в порядке. Пожалуйста, придете в Швет Аран, в этом Мидраш, там все в порядке. Тоже то, какие вещи стоит убрать, допустим, телефоны, тоже есть что исправлять. Но все-таки это... И наша задача использовать это время не быть в состоянии депрессии и уныния, а горечи и боли, вместе с надеждой и ожиданием прихода Машиаха, общего освобождения. Всего хорошего. Хороших вестей.